Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. У микрофона Виктор Саулкин. Телефон в студии 959-59-39. И сегодня гость нашей студии Тихон Рыженко, сын нашего выдающегося, я скажу даже великого, это хоть для многих великими могут быть только Васнецов, Суриков, Репин, а я скажу, что Павел Викторович Рыженко, великий художник, наш современник. Я думаю, что через какое-то время о нем так и будут писать и говорить искусствоведы. Сейчас мы говорили уже о том, что открыта выставка работ Павла Рыженко, посвященная средневековой Руси. Название этой выставки «Отвечи к престолу». И вот сегодня Тихон Рыженко с нами в студии. Мы поговорим с Тихоном о том, как идея этой выставки появилась, почему такое название «Отвечи к престолу». Вспомним, какие работы висят на это. Многие их видели уже. Это не первая выставка работ Павла Рыженко, хотя довольно камерная. Напомню, дорогие братья и сестры, она в Черниговском переулке, в фонде славянской письменности и культуры, который, несмотря на наши усилия, неизвестно сколько еще просуществует в своем нынешнем виде. Многие знают этот фонд, там и вечера много лет, начиная еще при жизни Вячеслава Михайловича Квыкова, основателя фонда. Царские вечера проходили. Нина Васильевна Карташова всегда вела замечательные вечера, ведет выставки. И вот сейчас, но залы там небольшие, выставочные площади, и выставка ограничено, но, мне кажется, очень важные работы, Тихон, собраны, выставлены в этот раз.
Очень важные. Здравствуйте, дорогие друзья. Я даже могу сказать, что вполне возможно, это будет последняя наша выставка, потому что картины в очень бедственном положении, как вы прекрасно знаете. Сам фонд очень скоро, возможно, перестанет организовывать выставки, так как перейдет владение другим людям. И эта выставка последняя, она так, наверное, важна, потому что она ставит точку в том незавершенном разговоре, который у нас был еще весной, когда у нас была выставка о государе. И если весенняя наша выставка – это уже финал этой истории великой державы нашей, то выставка, которая проходит сейчас в фонде, это как раз история нашего поиска, нашего исторического движения. Потому что так часто звучит эта фраза, что у России уникальная история. И эта фраза звучит так часто, что мы иногда уже даже не думаем, а почему она действительно уникальна, что в нашей истории действительно уникально. Действительно, вот тайна нашего и нашей государственности, как формировалась идея монархического служения, почему мы стали Римом Третьим, какая вообще связь нашей истории, нашей культуры и, к примеру, образа Константина Великого, первого православного императора Рима и Византийской империи. Ведь именно мы действительно приняли православие, изначальный символ веры, сформулированный святыми отцами церкви в ходе Первого Вселенского Собора в Никее. Но это такие внешние факторы, которые сразу бросаются в глаза. Что же крылось за ними? Если внимательно посмотреть на историю развития западной государственности, мы увидим, что западные короли, начиная с франкского короля Хлодвига, они принимали крещение, они короновались, они принимали помазание, потому что у них был зримый пример. Этим примером был Константин Великий, который нашел Бога, принял Христа, находясь в абсолютнейшем одиночестве. Будучи римским императором, а Римская империя устраивала страшные гонения на христиан тогда к 4-му столетию. И легко было бы, наверное, современному либеральному историку сказать, что православие – это была некая форма протеста вот тех языческих варваров, германцев, галлов, если бы они стали принимать крещение раньше римлян. Но нет, именно римский император по наитию приходит к принятию Христа. И вот точно так же по некому наитию он формирует новую христианскую государственность, потому что можно задуматься на одно мгновение. Константин был один из четырех цезарей, которые делили Римскую империю. Он мечтал о триумфе, он мечтал о том мгновении, когда, победив всех своих врагов, в частности, царя Максенция, который правил Италией, он вступит в Сенат, на его голову возложит лавровый венок, и свершится то, о чем вот он так долго думал. Он станет цезарем единой империи. Это происходит, но Константин, он уже не думает о почестях, о славе, он вспоминает то знамение, которое видел как он, так и все его войско, как пишет историк Лактанций, за ночь до сражения Мульвийского моста, вот тот образ креста и слава сим побеждаю. К чему я рассказываю о Константине, почему эта картина есть у нас на выставке? Да потому что русский мир пройдет во многом путем Константина Великого. Мы по причине своей мощи не будем иметь учителей, таких как Константин. Легко ли было англам, германцам, галлам находить для себя ответы на главные вопросы бытия человека, не зная, что всего в 3-4 днях перехода от их земель совершаются Вселенские соборы, коронуются императоры, ведь миссионеры шли христианские из Рима, рассказывая все западным европейцам, язычникам, но Рим был частью Византийской империи. А мы имели представление обо всем очень смутное. Не в Киеве готовился к своему походу Константин Великий, и не стояли у нас римские легионы. Поэтому у нас будет действительно путь уникальный, он будет одинокий, но он будет исходить именно из наших собственных ошибок, наших противоречий, наших побед и нашего преодоления собственных страстей. Путь от языческой демократии, тот путь, которым шел Рим, христианской монархии, когда мы, так же, как и римляне, поняли, что принимать крещение нужно не просто на частном уровне, а на государственном, принимать уже христианскую государственность, и только тогда мы создадим действительно христианскую империю, почему мы стали Римом Третьим. И действительно, вот эта тайна развития нашей державы, оно складывалось, наверное, из двух противоречий. Это смирение и гордость. И в зависимости от того, какая сторона нашего духа побеждала вот в этой внутренней войне, зависело все. Судьба нашей державы, будущее, может быть, мира. Я бы так сказал, это война двух начал. Как, к примеру, ответ князя Святослава своей матери, княгине Ольге, когда она настаивала на том, чтобы тот принял крещение, ее сын, который только что победил хазар и вернулся с триумфом в Киев, он тогда и сказал: «Если я приму крещение, воины мои меня засмеют».
Дружина моя не поймет.
Да, дружина его не поймет. И тогда он говорил, что не люблю мне сидеть в Киеве, хочу жить в Переславце на Дунае, там средины земель моих, туда стекаются все блага. Из Греции вино и золото, из Чехии кони серебро. И серебро, да, из Руси, да, а из Руси меха, воск и рабы. И так вот задумаешься о том, что если бы эти слова стали неким кредом для всех наших властителей, какой была бы русская вообще ментальность, какой был бы путь развития у нашего мира. Но вот он уже окружен в Драстолле Иоанном Цимисхием, и вот перед ним выбор. Броситься на меч, ибо мертвые не имут, мертвые, да. И мертвые саму не имут. Или же он смирится и проявит то качество, которое было совершенно несвойственно его натуре. И, видя гибель своих воинов, чего мнения он так боялся, когда отвечал своей матери в Киеве, что меня засмеют мои дружинники, понимая, что это его вина, он напал на Византию, он развязал эту войну. Святослав, язычник, непобедимый Святослав, который доселе вступал в Доростол как завоеватель, а теперь оказался в западне, он смиряется, он просит мира. Маленький такой эпизод в истории, но как он важен. В дальнейшем победа русского оружия будет коваться в горниле смирения, но тогда уже были заложены определенные предпосылки. Или битва на Калке.
Я, Тихон, простите, прерву. Дело в том, что Святослав многие не представляют. У нас, к сожалению, вообще это очень серьезная беда нашего церковного сознания, когда над языческим прошлым Руси начинают посмеиваться. Или, например, этот жуткий фильм, для меня жуткий фильм «Викинг», который полностью антиисторический, не буду подробно об этом говорить сейчас. Почему? Да потому что все остальные народы к своему, скандинавы, скажем, к своему языческому прошлому конунгам относятся очень почтительно, но чтят как святых тех, кто крестил Скандинавию. Олафа Святого, Олафа Трюфгассона, сына Трюгви. А у нас о Святославе такое представление среди части православных, как просто каком-то грабителе, язычнике, который воевал только ради славы. Но можем себе представить, что это был, скажем так, русский Александр Македонский, хоть и язычник, потому что...
Именно русский Александр Македонский, со всеми минусами и плюсами.
И плюсами, потому что что такое хазарский каганат? Мощнейшая держава Евразии. И эту мощнейшую державу...
Он был великий полковой, что даже сомнений быть не может.
Уничтожить во время одного, одним походом разбил. То есть у него были замыслы не просто ради того, чтобы стекались к нему богатства со всей Европы. Он хотел центр державы устроить на Дунае,
вот
центр огромной империи.
Очень важный комментарий в то же время, невзирая на то, что Святослав был великим полководцем. Согласитесь, какое чудо, что все-таки столица, с которой начнется формирование нашей монархической государственности, укажет князю Андрею Боголюбскому не мечта о благах и о золоте, а самая Божия Матерь, которая будет защищать своим покровом мир Владимирской Руси. Вот что меня поразило в Святославе, вот лично меня, это то, что этот непобедимый воин, оказавшись перед выбором, действительно принести последнюю жертву славе, которая была безусловно его неким идолом, которому он поклонялся, как любой язычник, или же проявить сострадание к своим дружинникам, многие из которых еще обучали его сражаться мечом. И вот победило именно смирение. И в дальнейшем это колоссально повлияет на нашу ментальность. Вообще вот это вот понимание, что вести оккупационную войну, даже если ты силен и имеешь на это некое право, это не стоит ни твоей смерти, ни смерти твоих близких. И совсем другое дело, когда ты сражаешься за дело права. И действительно, вот уже Калка, и уже 1223 год, как писал Карл Маркс, что это эпоха, когда действительно русский мир еще жил свободой, суровой славой эпохи норманнов, как он говорил. И вот этот мир, он почему-то терпит поражение от совсем небольшого татарского корпуса на реке Калке. Причем, надо отметить, что наши князья, они же вышли не порабощать чужое государство, они вышли на защиту половцев, слабых, беззащитных, хотели их спасти, я бы сказал, абсолютно по-имперски, в духе христианского рыцарства, от иноземных завоевателей. Но почему же поражение? А вот если посмотреть на судьбы этих князей, то становится понятно, в чем это, вот эта вот тайна, почему Господь не даровал нам победу, когда мы были в состоянии вот этого горденосного гонора, который так люб нашим революционерам. Дело в том, что, к примеру, князь Даниил Галицкий, который прорывался по центру, и который получил ранение и все равно прорывался, который был любим своим народом, который был героем.
Ему вот, тогда 18 лет.
Да, вот русский мир падет от татарской сабли, но вот мы видим его же, и он стоит на коленях перед папой Иннокентием IV. Который дает, дарует ему корону в обмен на католичение Галиции. Это было в его жизни. А когда князь Мстислав Киевский старый князь стоит со своим резервом на противоположном берегу Калки и видит, как к водам на взмыленном коне мчится Мстислав Удалой, проламывая днище Дракар, не думая ни о ком, спасается вплавь. Он же мог прийти на помощь, мог, но наблюдал за тем, что происходит. Хотя он говорил, пока я стою, нахожусь в Киеве, по эту сторону Яйка и Понтийского моря татарской сабли не махать. На какое-то время вот эта горденосная отрешенность. Там же погибают смоленцы, там погибают галичане.
Разные веяли стяги.
А потом он осознает, что это русские люди, и он впускает их в свой лагерь. И потом принимает на себя ответственность за всю катастрофу. И он ложится, его положат татары под бревна, под доски, и он будет погибать там, в общем-то, как мученик. Он мог побежать, но он остался на поле боя. Это вот постепенное принятие вот этой новой государственности, которая стоит на основах служения, сострадания, милосердия, все то, что воплощали в себе государи, и то, что выше вот этого вечевого «мои права, мои вольности, свободы», вот этот вот переломный момент, как раз мы его и будем рассматривать на выставке.
Ну, там, я думаю, подробнее об этом, да, Тихон, сможешь поговорить. Это будет очень интересно. Я просто скажу, что Тихон лекция, наверное, длится не беседы о работах Павла Рыженко, отца твоего, о смысле их работ, о том, как он их писал, почему он их писал, именно эти работы, что он вкладывал в каждую из работ. На выставке сможешь очень подробно поговорить, да, со зрителями. Но мне хотелось бы только небольшое уточнение, чтобы совсем Данила Галицкого не обижать. Он, конечно же, отрекся от короны, потому что он потом написал, да, папе он написал. Его же чем купили? Он очень, в отличие от святого благоверного князя Александра Невского, который смирился с волей Божией, хотя он был не менее добрый, наверное, самый доблестный из русских князей, один из самых доблестных, святой Витязь.
Как Дмитрий Иоаннович.
Да, как Дмитрий Иоаннович. Не зря их имена всегда вместе. Он, его купили тем, что если он примет корону от папы, папа поднимет все европейское рыцарство, в поход крестовый против татар.
И то же самое Александру Невскому предлагали.
Тоже, да. Но Александр ответил папским легатом очень твердо.
От вас учения не принимаем, да.
А Данил Галицкий очень хотел спасти Русь от татар. И потом он писал папе Римскому, что за что, на что мне этот суетный венец, корона это, да, если мое отечество страдает. Он отказался. Но уже был сделан шаг, и это определилось.
А согласитесь, вот эта шаткость сказалась на ментальности галичан во многом.
Конечно. А дело в том, что вот мы, когда говорим о галичине, они говорят, что мы московиты, значит, какие-то азиачины. Надо вообще понимать, что тогда была Единая Русь. И не зря за всю русскую землю ставит игумен Даниил на гробе Господнем лампаду. За всю русскую землю, за всех князей, за воинов, княгинь, за народ. А ведь наши святители московские... Петр, святитель первый московский, Волынский игумен Радского монастыря на Волыне, Алексей, святитель Алексей Московский первый, воспитатель Дмитрия Донского, он из рода бяконтов. Бяконты пришли из Черниговской земли. Захария Чет пришел, это знаменитый Годунов, считается, что мурза какой-то. Нет, это Захария Чет, это род тоже волынских бояр. То есть это все единая Русь, и Москва строила, собирала все русские земли. И не случайно московские государи так ненавидят все либералы, начиная от западных и начиная от Карла Маркса, кончая...
Ну вот как раз о Карле Марксе, да, там будет прям отдельная тема, и когда вот он писал в своей книге «Разоблачение истории дипломатии XVIII века», что колыбелью Московии было кровавое болото монгольского рабства, не суровая слава эпохи норманов, а современная Россия всего лишь преображенная Московия, он как раз-таки... говорил о том, что вот было действительно два мира. Один Русь свободолюбивый и демократический, который, как мы видим, вот сражался на реке Калки и вот так вот погиб, потому что никто не приходил другу на помощь. И другой мир, который появился в недрах вот этого вот татарского владычества боевого, в недрах Владимирской Руси. Но, как вот говорят часто, мы некое подобие азиатской деспотии, ничего подобного. Самое ярое ее отторжение. Ведь имеется в виду, что русский человек постепенно начал осознавать, татары будут воевать с тем, кому мы дадим присягу на верность, кого мы назовем государем, и кто будет нашим, по сути, первым некоронованным царем, с Дмитрием Ивановичем Донским. Вот именно тогда на поле Куликовом прозвучит эта фраза «Дай, Господи, победу государю нашему». Поэтому наша монархия ковалась как раз-таки в противостоянии татарской деспотии, которая стояла всецело, вся их власть стояла всецело, на том, что как раз-таки Марксу было дороже всего. Это война за мои так называемые права, вольности, свободы, при этом попирая все узы дружбы и родства только ради временной власти и ярлыка.
И ради земных благ, скажем
да.
так. У нас звонок, тихо. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас.
Здравствуйте, дорогие ведущие. Тихон, мне бы очень хотелось задать вопрос вот по выставке, которую я уже успела, к счастью, посетить. И с полотен вашего отца на нас взирают князья, святые, просто великие люди, которые в то далекое от нас время делали ежедневно свой нравственный, национальный выбор. И в связи с этим мне бы хотелось вас спросить, Тихон, как бы вы связали, какой бы провели такую связующую нить между тем далеким временем и сегодняшним днем, между теми великими людьми и нами, современными, вот в наше время? Потому что очень удивительно своевременно эта выставка и название «Отвечу к престолу» как-то очень современно звучит. Благодарю вас.
Спасибо за вопрос. Я думаю, что эта тема, она как никогда актуальна для нас. Почему? Как я уже говорил, наш народ шел от вот этой вечевой демократии к монархии. Вот через такие эпизоды, как с князем Святославом, как битва на реке Калки, как Куликовское побоище, когда мы пойдем в бой, да, еще не за помазанником Божьим, но за человеком, который по делам своим был абсолютнейшим государем. Недаром он так был назван в наших летописях, и недаром Дмитрий Иоаннович был, в общем-то, единственный феодал тех времен, который, как за что ругает Карамзин, вместо того, чтобы захватывать чужие земли, ну, таких же феодалов, как и он, он принимал от них удары, он воевал с ними, но он их всех прощал. Оставлял в княжеском достоинстве, не отнимал у них их территории.
У него только одно было требование ко всем.
Покайся.
Нет, не только покайся. Чтобы, если мы идем на татар, то и
будем
вы идете на
татар. Да.
Если мы не идем, то вы не идете. Да. Единство Руси. И, ну, кстати, это тоже отдельная тема.
И вот интересная. Как раз в завершение, чтобы ответить на этот вопрос. У нас в генах это есть. Вот это умение перебарывать свое представление о том, что моя жизнь строит исключительно вокруг меня. Когда мы начинаем бороться за души своих детей, мы начинаем этот путь от вечи к престолу, и у нас есть эти исторические примеры. Когда мы сохраняем свои семьи, когда мы можем спасти не только веру свою, но и веру близкого человека. Это тот самый путь, который мы уже проходили, и поэтому русский мир, он так все равно опасен для современного либерального общества, потому что они прекрасно знают, если Запад постепенно от помазания на царство великих королей через реформы не так революционно, как у нас, но тем не менее пришел к демократии, то у нас все шло, да, медленно, но через, как я уже говорил, собственные ошибки, через собственную святость к помазанию Иоанна Васильевича Грозного. Что такое для нас была революция? Это было отречение от всей той святости, этого подвига, который у нас был. Но ведь однажды уже было время, когда правило русским обществом вече, когда Александра Ярославовича изгоняли из Новгорода бояре, потому что тот хотел защищать русский мир от вторжения Тевтонского ордена. Я думаю, что наша история, она все-таки имеет будущее, ведь именно мы, простые русские люди, вернули тогда Александра Ярославовича, и будет Невская победа, и вернули в свое время Иоанна Васильевича Грозного, вернули к власти из Александровской слободы. И да, конечно же, сейчас другие времена, но задачи все те же. Поэтому я думаю, что тот выбор, который в свое время сделал наш народ незадолго до 8 сентября, когда по просьбе Дмитрия Ивановича мы соединились в армию, хотя мы могли этого не делать, ведь великий князь не захватывал других княжеств, и он не мог силой заставить выйти на поле Куликова. И тот день, когда наше воинство появилось уже в Рязани, которая была союзницей Мамая, хотя Олег Рязанский князь всецело это скрывал, Дмитрий Иванович мог одним движением руки убить своего врага, которого он недавно спас на реке Воже, изгнав Бегича. Но что он ему сказал? Он сказал: Вижу, Олег, хочешь ты стать новым Святополком. Какое потрясающее художественное сравнение. Он знал, что Олег должен нанести удар в спину русскому воинству, но он его не убивал. Он давал ему возможность выбора. Он как бы говорил ему, что ты можешь сражаться на Куликовом поле и находясь здесь, в Рязани. Ты можешь устоять в этот день, и тогда устоит весь русский мир. Ведь ты тоже русский человек.
Вообще, Тихон, скажу тебе, что все гораздо сложнее с Олегом Ивановичем Рязанским. Дело в том, что многие, наверное, не знают, наши слушатели, что не только Дмитрий Иванович святой, благоверный князь.
Местночтимый Олег тоже, да.
Местночтимый Олег Иванович Рязанский тоже святой.
Может быть, за этот день, когда он не ударил спину Дмитрию Донскому.
Дело в том, что он не мог откровенно против Мамая выступать, потому что Рязанское княжество пограничное. Его только при жизни Олега сколько раз разоряли, он чудом
Был бы он человеком совести,
стрелами, да. Но он предупреждал, известно, что от него приходили гонцы, он предупреждал Дмитрия Ивановича, в Москву прислал.
И писал также Мамаю, что Дмитрий бежит в новгородские пустыни.
Он, в общем-то, поэтому Дмитрий Иванович, когда пошел на поле Куликова, он сказал, чтобы ни колосок, ни волос с головы не упал у русских людей в Рязанском княжестве.
Это подвиг, я считаю.
Это подвиг Дмитрия Ивановича и Олега Ивановича Рязанского.
Да?
Поэтому
Михаил Курской
святой.
Вот важный момент. Ведь Олег понимал, что если Дмитрий Иванович проиграет, мама ему не простит.
Конечно.
И
что он привел, да, он же не привел свои полки к маме, хотя маме же ждал, стоял на красивой мечи, ждал и
один
Мигаеву,
день,
и Олега ждал.
Но Олег этот день, вот он устоял, он не стал изменником, это удивительно. Причем в дальнейшем у него будут войны с Дмитрием Ивановичем, он опять вернется в такое свое нормальное состояние феодала. Но в этот день он проявил действительно такое святое абсолютно мужество.
А помирит их потом
преподобный
окончательно преподобный Сергий. И смирится в этот раз Дмитрий Иванович, потому что он помирится с Олегом после того, как Олег нанес поражение. Но это очень интересная долгая история.
Когда он шел на колонну.
Олега Рязанского с Дмитрием Донским. Я только хочу сказать о том, что и Михаил Александрович Тверской, человек с львиным сердцем, тоже прекрасный воин, самый, наверное, упорный
враг
Дмитрия Ивановича. Он же тоже местночтимый.
Но он закончил жизнь в великой схеме.
Конечно, потому что он смирился. Вот сколько сумел смириться. Вообще русская история потрясающая.
Я думаю, что смирение — наша национальная идея просто.
Смирение перед Богом.
Да.
Потому что надо сказать, что никогда не было смирения перед врагами. Потому что
я в христианском смысле слова не имею в виду.
Да. Проявлял Александр Невский, Дмитрий Донской. Мы знаем, что это величайшие войны. Полководцы, защитники Руси. Но я хотел бы, дорогие братья и сестры, всех вас пригласить 15 сентября в субботу на поездку, посвященную державной иконе Матери Божией, двум нашим великим святыням, Казанской и державной иконе Пресвятой Богородицы. Мы тогда много поговорим о русской истории, потому что вся русская история, она связана со святынями. И Казанская икона наша, величайшая святыня, и последняя, явленная символ русского царства, который обязательно возродится, потому что скипетр и держава находятся в руках Царицы Небесной. И не зря, кстати, казанский припев державный, это припев казанской. «Радуйся, Мать Божия державная, заступница усердная рода христианского». Вот мы с вами, братья и сестры, помолимся в Богоявленском соборе у Казанской и у мощей воспитателя, крестного отца. Он же его с 9 лет воспитывал. Но не дожил, один год не дожил до победы, святитель Алексей, победы на Воже. Да, и помолимся, там много святынь в Богоявленском и Елоковском соборе, помолимся и в храме пророка Ильи в Обыденном. Там великая святыня, пояс Пресвятой Богородицы, ковчег прямо на солье, мы к нему приложимся. И чудотворный образ Матери Божией, прославленный в Москве, нечаянная радость. И много там, три ковчега с мощами угодников Божьих, икона милости, вот чудотворная, много икон в этом храме, который никогда не закрывался. А закончим мы в Коломенском, в Казанском храме, тоже в Казанском, где находится державная икона Пресвятой Богородицы. И вот мы с Тихоном сейчас говорили об этом. Храм Вознесенский, в котором она была обретена, построен в честь рождения первого русского помазанника Божия, государя Иоанна Васильевича. Это Вознесенский собор. Угу. Те, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. Очень хочется, в мае не удалось эту повестку провести, а в год столетия со дня подвига святых царственных мучеников, 150-летия со дня рождения государя, очень хочется побывать у Державной с вами и вместе помолиться.
Вот, дорогие друзья, тут вопрос пришел к нам. Какая помощь нужна фонду? Я могу сказать, что самая главная помощь фонду – это если вы придете к нам на выставку. Если мы с вами пройдем перед картинами, и это будет не просто помощь фонду, это будет помощь всей России. Тут в чем главная боль? Не в отсутствии финансирования, хотя, в принципе, этого финансирования как такового нет. Очень важно понимать, что эта тема, она не забыта, что русский человек, он по-прежнему нуждается в нашей великой истории, что мы черпаем силы не в революции 17-го года, духовные силы, а в победе Пересвета, который вышел в бой без панциря, потому что понимал, единственная возможность его нанести удар, смертельный удар печенегу Челубею, заговоренному в Тибете магу, это дать возможность пробить открыть свою грудь, получить это страшное ранение, быть пробитым насквозь и сокрушить противника. Или в величии Иоанна Васильевича Грозного, который, кстати, был очень близок Александру Ярославовичу. Их судьбы настолько мистически похожи.
Ну, фактически прославили государя на Стокгольмском соборе.
Александра Ярославовича. Да, удивительно то, что они оба были мальчиками, когда стали править. И оба столкнулись с властью боярских кланов. Война, с которой будет продолжаться всю их жизнь. Удивительно, что оба отказались принимать католицизм и вели войну с Ливонским орденом. Причем, если Александр Ярославович нанес первый удар, можно сказать, один из первых ударов, то Иоанн Грозный последний.
Сокрушил,
да. Оба были возвращены к престолу своему нашим народом. И когда, понимая, что образ Александра Ярославовича был так близок к Иоанну Васильевичу Грозному и его судьбе, понимая, что это преемственность русского мира из столетия в столетие, и преемственность наших царей по отношению к Иоанну Васильевичу Грозному, и русского оружия, и русских побед к победе на поле Куликовом, вот когда эта связь восстанавливается, вот тогда русский мир, он действительно становится непобедимым. Почему? Потому что, когда мы выходим в бой, и бой не обязательно бой на поле боя, а ежедневный бой, когда перед нами стоит выбор, остаться русским человеком в той или иной ситуации или нет, удерживать свое маленькое государство, семью от разврата и от безбожия, или наоборот капитулировать. Вот с нами все те, кто в масштабе истории нашей прошел этот великий путь. От поражения на реке Калке, сражение, которое привело к гибели наших витязей. Но ведь это поражение не сломит нашу культуру, оно нас лишь отрезвит, потому что очень скоро будет уже битва на поле Куликовом, когда Дмитрий Иоаннович скажет: «Братья, скрываясь назади, могу ли показать пример другим, слово мое да будет делом. Я вождь и начальник, пойду в бой и готов сложить голову в пример другим», когда ему князья Альгерды предлагали командовать с тыла.
Альгердович, да.
Да, и действительно, вот этот вот пример, когда русский народ готов был принести в себя в жертву, чтобы покаяться перед Богом за вот это кровавое братское самоистребление, вот за это принятие себя, как сейчас говорят, любыми, и воюющими друг с другом, и ненавидящими. Вот принести покаяние перед Богом, чтобы отец защищал на поле боя сына, а сын отца, чтобы братья примирились, и чтобы в этот один день, 8 сентября, мы стали единым народом. Вот для этого, к примеру, Дмитрию Ивановичу нужно было прожить всю жизнь, чтобы вывести русский народ к этой битве. И я думаю, что и нам нужно жить так, чтобы в какой-то момент действительно выйти на свое поле Куликова. У нас это исторический пример есть, поэтому так, наверное, актуальна эта выставка.
Я немножко приземлю слова Тихона Рыженко. Я скажу еще о том, почему эта выставка актуальна. Вот мы вспоминали святого благоверного князя Александра Невского. Почему его изгоняли? Его изгоняли, потому что после его изгнали после славной победы на Неве над Бергером. Почему? Потому что Новгород, торговые люди новгородские, были частью Ганзейского союза, Ганзы. И Александр Ярославович понимал, что предстоит и с Ливонским орденом. Знал, что это единая часть единого крестового похода. И ливонцы, и шведы, они немножко просто по времени не совпали. Предстоит война. А торговые люди думали, что это помешает их
прибылям.
Потому
что республика, да.
Прибылям. И вообще, а с Иоанном Васильевичем, да, с Иоанном Великим, Иоанном Третьим, Иоанном Васильевичем, его дедом, сколько с новгородцами приходилось биться. Почему? Потому что Новгород, он удал, и тут тебе и Садко, и Василий Буслаев, конечно, ушкуйники славные. Но при этом торгашеский дух, вот этот торгашеский дух Новгорода, он, к сожалению, если возобладает в наших людях, то, что мы сегодня, к сожалению, у многих видим в душе, это не дает подняться державе. Вот почему еще актуально? Потому что там и Федор Иоаннович, Иоанн Васильевич Грозный на выставке, не только Пересвет и Ослябия, не только Дмитрий Иоаннович. И я просто скажу так уж, какая помощь фонду. Но прежде всего, братья и сестры, просим молитв о здравии Анастасии, мамы Тихона Рыженко, вдовы Павла Рыженко. Дело в том, что я хочу сказать вам, что они продолжают дело Павла. Анастасия за последнее время организовала 15 выставок. То есть работа, проповедь, которую своими работами, своими полотнами Павел рассказывал о русской истории, о Христе, продолжается. Эта живая проповедь звучит в словах Анастасии, в словах Тихона, его сына. Но, к сожалению, для меня это вообще потрясение. Я не могу никак понять, что происходит. Это национальное достояние его работы, Павла Рыженко. В прямом смысле этого слова. Вы зайдите на выставку «История России», постоянная экспозиция сейчас на ВДНХ. Там огромное количество его работ к иллюстрации, к русской истории. Но его работы, оказывается, никому не нужны. Нет зала, где хранить. Нет. Площади.
Это объяснимая нужно, трагедия. Да. Почему? Потому что что такое нация? Нация собирается вокруг ценностей. Когда нет ценностей, нет и достояния как такового, культурного. А ценностей, к сожалению, сейчас нет. Вот сейчас вопрос. Время работы выставки... Время работы с 12 до 8, 12 часов дня до 8 часов вечера. Значит, адрес Черниговский переулок, дом 9, дробь 13. И те, кто хочет записаться на экскурсию. Экскурсия первая идет с часа до трех, вторая с четырех до шести. И те, кому еще также интересна тема, более углубленная изучение Средневековья, я провожу также лекции с 6.30 до 8 часов вечера, так называемый цикл «Неизвестное Средневековье» о королях православных Запада до раскола церквей, отдельно у Александра Ярославовича Невском, Дмитрия Ивановича Донском. Поэтому, дорогие друзья, если вам действительно интересно, если вы хотите на какое-то, может быть, недолгое время окунуться в нашу историю великую, которая действительно подобна истории Рима. Мы вас ждем.
Приходите, братья и сестры. Вот если вы придете на выставку, это будет главная это поддержка. Это будет главная Анастасии, поддержка.
И не просто нам, а всем князьям и государям, и святым.
И святым. Ну, я просто хочу сказать, просто по-человечески, поймите, организовать выставку – это большой труд для Анастасии и для Тихона. Не только лекции проводить, экскурсии рассказывать о русской истории, а просто провести выставку. И очень обидно, вот мне обидно, что на этой выставке народов, я понимаю, все заняты, все после отпусков как-то, детей в школу, но очень, очень все-таки хотелось бы, неизвестно, сколько эта выставка простоит, потому что Славянский фонд могут забрать в любой момент, но она будет до конца сентября. Приводите своих детей, близких, рассказывайте о выставке. У нас же кроме Радонежа нет средств массовой информации, в которых можно было бы рассказать о том, что проходит эта выставка. И мы просим ваших молитв, дорогие братья и сестры, о здравии болящего игумена Сергия, болящих протоиерея Владимира, протоиерея Валерия, протоиерея Владимира, протоиерея Николая, архиепископа Алипия, тяжко болящей Ольги, болящей Анастасии, Маргариты, Валентины, тяжко болящего Георгия, Татьяны, Ларисы, тяжко болящего Анатолия, Марии, о здравии болящей Ларисы, Таисии, тяжко болящей Антонины, тяжко болящего Александра, болящего Владимира, Михаила, болящей Натальи, Всеволода, Любови и о упокоении новоприставленного Александра. Новоприставленный Александр Ольги, упокоении. Ну и просим ваших молитв о упокоении новоприставленного Валерия Николаевича Ганичева, Михаила Петровича Лобанова, просим помянуть наших авторов постоянных Владимира Махнача, Саву Ямщикова. И 10 лет исполнилось 4 сентября тоже постоянному автору радио «Радонеж», замечательному человеку. О русской литературе так никто не писал, я боюсь, что в ближайшее время не напишет. Михаилу Михайловичу Дунаеву. Вы в архивах слушаете часто записи из архивов Михаила Михайловича Дунаева. Просим помолиться. И, конечно же, все мы молимся о упокоении русского героя, новопредставленного воина Александра, Александра Владимировича Захарченко, подло убитого в результате теракта. И почему вот мы сейчас должны молиться, братья и сестры, сугубо перед нашими иконами Царицы Небесной, в домашних молитвах молиться? Обстановка очень серьезная. Россия, еще раз скажу, находится в состоянии войны. Вот сейчас, с 1982 года, не было таких масштабных маневров, которые происходят на Востоке сейчас. 300 тысяч личного состава задействовано, 1000 единиц бронетехники, самолеты. Эти военные маневры, вы думаете, не вся страна должна участвовать душою. Идет война. В Сирии две эскадры стоят друг против друга. Мы прикрываем Сирию, наши боевые корабли сейчас, наши ПВО. Американцы, ну, их союзники, грозят ударом по сирийцам. То есть обстановка, ну, сравнивать с Карибским кризисом, все очень серьезно. Понимаете, 14 сентября может быть наступление на... Многие предсказывают. Может быть, испугаются все-таки. А может быть, американские кураторы топнут ногой. И Порошенко, это террорист, бросит на убой украинских солдат. Но прольется кровь и мирных жителей, и ополченцев. Все очень опасно и очень тревожно. Просим ваших молитв. Ну, а я, к сожалению, Тихон, когда только Майдан начинался, еще не ясно было, чем он закончится, я написал одну из своих статей, что из украинцев пытаются сделать хорватов, из русских сербов. И на месте Украины, если Майдан победит, возникнет огромная Ичкерия, террористическое государство, ну, вооруженное ракетными комплексами, авиацией, танками. И вот, к сожалению, эти прогнозы сбылись. Мы видим, что это настоящее террористическое фашистское государство, которое как цепной пес выполняет, натравливает на нас наши заокеанские друзья.
Как страшно, да, между нашими культурами легла революция 17-го года. Ведь это же единый был мир, Киевская Русь, Владимирская Русь.
Так единый народ был.
Да.
Единый был. Так и до сих пор Владимир Владимирович Путин правильно всегда говорит. Мы единый народ. И я нашего постоянного, дорогого для многих слушателей, батюшки Авросия, архимандрита Авросия Юрасова, слова повторю. Мы когда поспорили как-то с Евгением Константиновичем, отдельный народ или нет, уже образовались. Ну, это еще до этой войны было, до всяких майданов. Отец Амвросий сказал очень глубокие слова. Он сказал, если православные, то народ один. А если униаты какие-то, то это, может быть, другие люди. Вот мы сейчас видим это, Тихон.
Да, мы это видим. Как, между прочим, на реке Калки, опять же. Вот точно такой же взгляд. Вы просто посмотрите, да? Когда один князь не приходит на помощь другому, потому что этот другой князь не имеет отношения к его княжению. Вот эта вот мелкоудельная раздробленность, она очень актуальна в 21 веке.
А потом каждый хотел себе славы. Почему да. Мстислав Удалой да. не дал знать, что наткнулся уже на монголов?
Да.
Почему он бросился один с Данилом Галицким? Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот говоря при Калке в 1223 году есть интересная книга исторического писателя российского и советского Василия Яна, которая называется так «Чингисхан». Вот в конце нее вот, рассказывал автор этой книги, как происходила битва. Вот согласно описанию Василия Яна и превосходство сил татарских, монгольских именно это было причиной поражения
русских войск. Я понял, к сожалению,
это художественная литература.
Значит, я объясняю вам по источникам. У татар было два тумена, потом третий тумен подошел, Джебе и Субаде. Лучшие Джебе Найона, Субаде Богатуры, лучшие полководцы Чингисхана. Они разгромили, просили через Кавказе, Грузию, потом разгромили половцев. Это очень мощная сила была. Очень мощная сила. Но русские князья, которые пошли в поход, ну, говорят, до 100 тысяч, это вряд ли этого не могло быть. Конечно, мы понимаем. Но, наверное, численностью не уступали. А в вооружении, в боевой выучке, в боевом мастерстве они точно монголам не уступали, могу вам сказать. Но разгромлены они были.
Да.
Только потому, что шли отдельно. А по летописи известно, что они... Ну, Ян, кстати, об этом тоже пишет. Монголы за счет единого командования, за счет сплоченности, удара и за счет того, что заманили. Когда вышли Мстислав и первый Олег Брянский, и, значит, Данил, когда они вышли, они увидели...
Мстислав Черниговский.
Мстислав
Черниговский,
да.
Который был снят половцами
да,
сразу.
Они увидели,
кстати, единственный из князей, который не участвовал в междоусобиях, самый чистый.
Честно. Да, был... Они увидели мощные выстроенные три тумена, понимаете... И когда монголы смяли половцев, они смяли левое, ударили по половцам, а остальные уже сражались в неравной битве. Но если бы в этой битве потянулся к этому Мстислав Киевский, все остальные князья подтянулись.
Победа была бы на нашей
стороне. Если бы Мстислав удалой, не желая сам получить славу, только свою славу, сказал всем, что наткнулся на татар, то победа была. Поэтому Ян, в общем-то, по смыслу правильно написал, но татар превосходства численного не было. Говорите, пожалуйста, мы слушаем.
Здравствуйте. У меня вопрос к Тихону. Скажите, пожалуйста, готовится ли к изданию второй том вашей книги, и как бы вот не пропустить приобретение ее?
Да, спасибо вам. Готовится к изданию. Вот он уже написан, это книга у Дмитрия Яновича Донского, называется «На князь-исповедник». И, как бы, в общем-то, уже... Было бы только финансирование, мы бы его сразу издали, но, к сожалению, пока что никакой финансовой поддержки нету. Но когда она будет издана, мы сразу же об этом сообщим и на Радонеже, и на сайте у нас напишем, поэтому вы не пропустите однозначно.
И мы надеемся, что на следующей выставке все-таки я хотел бы пожелать помощи Божией, Тихон, и тебе, и, конечно же, Анастасии, потому что я знаю, каких усилий стоит... организовывать и проводить эти выставки. Но мы надеемся, что будут выставки, и новая книга будет представлена на этих выставках, где снова прозвучат беседы о русской истории, о русских государях, о русских князьях. И я могу сказать, что все, кто знал Павла Викторовича Рыженко, Павел был для нас очень дорогим человеком. Это редкий, это Божий человек, могу сказать. Он не случайно его, он очень любил царственных мучеников, не случайно Господь его призвал в День памяти царственных мучеников. Я уверен, что они его встретили своей молитвой. Он все, для меня его работоспособность была просто необъяснимой. Он работал, вкладывая всю душу, все сердце. И я помню, когда он писал еще в мастерской тогда, в академии, писал Куликовскую битву, для него важно было отца и сына, вот... Атака засадного полка.
Да.
Так что просим помолиться о упокоении Павла Рыженко. И благодарю, Тихон, и тебя,
спасибо.
И маму за то, что вы продолжаете его дело. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Инна, в Подмосковье. Скажите, вот мне хотелось бы вот такую вещь. Нельзя ли нам как-то православным объединиться и как-то в объединенном, что ли, рывке обратиться к правительству или к Путину о создании настоящего музея Павла Рыженко? Это же наше национальное достояние. Все-таки надо как-то действовать. Ну, просто жутко обидно, что вот это невозможно добиться. Хоть...
Спасибо.
Спасибо, Инна.
Да, мы обращались, что мы только не делали. К сожалению, в демократических государствах все абсолютно граждане принимают мнение тех людей, которые правят. Так было и в эпоху Александра Ярославовича Невского, которого изгнали из Новгорода бояре, Александра Невского, героя, победившего Бергера. Так, в общем-то, есть и в наше время. Поэтому, конечно, сейчас выгодно транслировать то, что в людях будет страсти. то, что их, наоборот, разлагает, а не собирает. На этом стояла и демократия языческая, демократия Греции, демократия Рима. Вот эта фраза «хлеба и зрелища», она очень близка вот этому государственному строю. Почему? Потому что, когда общество растленно, когда оно живет инстинктами, то это общество идеально управляемое. Нужно просто знать запросы этого общества, и тогда ты будешь им править. А христианская монархия наставила совершенно перед собой другую задачу. Это защитить душу своего подданного для того, чтобы он мог спастись в вечности. Так вот, именно поэтому так нам важно сейчас прийти к пониманию монархии, не как к политическому какому-то направлению. Нет, монархия вообще не политична. Монархия — это единственный способ государству остаться христианским в абсолютно нехристианском обществе. Почему она и появилась как явление после гибели, крушения античного Рима, когда Европа устала вот от этого языческого представления о идеальном правителе. Либо это вождь-завоеватель, либо это сенатор-республиканец, который предлагает народу самые низменные формы разврата. Поэтому, конечно, для того, чтобы появилась галерея, для того, чтобы эти картины, они были бы действительно востребованы всеми нами, нам нужно сначала понять, а какое место этих картин в том демократическом мире, в котором мы живем. Демократическом — это демократия — это не синоним свободы, напротив. Демократия — это государство, которое строит свой закон исключительно исходя из человеческих страстей и пороков. Поэтому, конечно, картины, которые рассказывают нации о жертвенности, о святости, о том, как мы как раз-таки побеждали свое «я», как мы побеждали свою гордость, свое тщеславие, как мы в какой-то момент объединились в единое целое на основе смирения и любви друг к другу, конечно, эти картины, они не могут быть поддерживаемы государственным уровнем. Поэтому только вот ваши молитвы и ваша поддержка в залах, и, возможно, однажды наша нация прозреет, как прозрел князь Мстислав Киевский и спас русских воинов многих в своем, временно, конечно, но в своем укрепленном лагере.
Ну, а я скажу еще раз, дорогие братья и сестры, дух торгашевский, дух золотого тельца, который с 91-го года насаждается откровенно в нашей стране, но, к сожалению, это дух материального поклонения материальным благам в последнее время присутствовал очень серьезно в сознании нашего общества и в последние 80-е годы в Советском Союзе. Поэтому Советский Союз и рухнул, могучая держава. Но люди, которые приходят на выставки, я встречаюсь с этими людьми часто, они совершенно, это наши единомышленники. И вот когда мы ездим, ну, поедем 15-го к державной иконе Матери Божией, много поговорим, с вами будем говорить о истории России, древней и современной, то я могу только сказать одно. Вот меня удивляет, я к державной езжу несколько десятков лет, и в те годы глаза Матери Божией смотрели строго, как все пишут. А в последнее время, это не мое субъективное, многие видят, что на иконе взгляд стал более милостивый. И мы верим, что Царица Небесная спасет русскую землю, только сердца свои к ней обратить. У нас звонок еще один. Говорите, пожалуйста.
Алло, да, Тихон Павлович, да. Как приятно вас слышать и слушать. Скромный, спасибо. Достойный, профессионал. Много лет вам, родной.
Спасибо
от всех жителей нашей великой России.
Спасибо.
Дай Бог вам здоровья.
Спасибо вам огромное, спасибо.
Да.
Это очень помогает, вот такая поддержка на самом деле. Вот, я скажу вам так, вот я сейчас нахожусь в залах каждый день. Иногда веду даже экскурсии для 3-4 человек, иногда для 2. И тяжелее всего именно это. Конечно же, дело абсолютно не в том, будут изданы мои книги или не будут, или каталог, или что-то еще. А когда ты понимаешь, что образ государя, он не встречает в душе русского человека, не происходит это соприкосновение с этим образом. И, с другой стороны, когда ты видишь, что человек плачет перед полотнами, для себя, так же, как когда человек, наверное, может плакать, молясь, вот понимаешь, что абсолютно все не зря. И не зря работал папа. И его смерть, она не напрасна. Это была смерть воина, который оставил нам в дар русский мир, написанный его кистью. И то, что делаю я, и то, что я пишу, это будет важно. Не потому, что это написал я, а потому, что это написал о тех великих русских героях, которые вечны в нашей истории, и чей образ неизменен, и он не померкнет, невзирая ни на революции, ни на вот это сейчас колоссальную вот эту вот снова пропаганду коммунизма в СМИ. Он устоит, как устояли все наши государи, вот, может быть, как Иоанн Васильевич Грозный, который молчал на потоке всей той клеветы и лжи, которая потом стала определенным даже клише, не требующим никаких подтверждений и доказательств. Но даже Карамзин, который Иоанна Грозного ненавидел, он потом писал о том, что Иоанн Васильевич Грозный был действительно великим государем.
Он писал слова очень важные. «Любовь народная». Его слава добрая, перевозглавила
добрая ходу. Слава, худом,
а любовь да. народная, да, любовь народная на пустом месте не появляется. И мы верим, что...
Имя Иоаннова блистало на судебнике и напоминало приобретение трех царств монгольских, да? Доказательства дел ужасных хранились в книгохранилищах, а народ на протяжении веков видел Казань, Астрахань, Сибирь, как живые монументы царя-завоевателя, чтил им виновника нашей государственной силы гражданского образования. Да, это Карамзин.
Да, враг государя. Ну, а я, дорогие братья и сестры, к сожалению... Должен сказать, что наша передача заканчивается. Мы, думаю, еще не раз будем говорить в этой студии о нашей русской истории. А герои наши живы. И не случайно Дмитрий Донской, Александр Невский, все русские герои вернулись в сознание народа после того, как пытались истребить историческую память. 7 ноября 1941 года, во время Великого парада в Москве, когда враг стоял у стен города. И я уверен, что они живы. В памяти и в сердце народном живы все наши герои святые, все наши святые. И обязательно Русь поднимется, как поднималась не раз. И от татарского ига, от смуты, выходила из смуты, выйдет из нынешней смуты. Тихон, помощи Божией тебе, спасибо. Маме Анастасии. Молимся о покоении раба Божия Павла. Да, и... Верим, дорогие братья и сестры, что наш народ обязательно проснется, да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников, всех святых в земле российской просиявших, и расточатся в рази ея. Пресвятая Богородица, спаси нас.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –